Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: в России поминают убитую журналистку Анну Политковскую. Сегодня 40 дней. Будет ли раскрыто преступление? Личная встреча Буша и Путина. Зачем президенты США и России решили пересечься в аэропорту Внуково? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Сегодня 40 дней со дня гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Ее застрелили 7 октября в подъезде собственного дома. Расследованием убийства занимается следственная группа Генеральной прокуратуры. В Москве и во многих российских городах сегодня пройдут пикеты в память об Анне Политковской. В Томске и Самаре траурные акции уже проходят в эти минуты. Коллеги из «Новой газеты» посвящают Анне Политковской ближайший номер издания, который выйдет завтра, рассказывает Любовь Чижова.
Номер «Новой газеты», который вышел сразу после гибели Анны Политковской, был почти полностью посвящен ее работе. Там были опубликованы статьи о коррупции и дедовщине в российской армии, о расследованиях терактов на Дубровке и в Беслане, а также репортажи из Чечни. На 40-й день после гибели Анны Политковской «Новая газета» публикует материалы, совсем не связанные с ее профессиональной деятельностью, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Выйдет номер, который будет в значительной степени посвящен ее памяти. Будут воспоминания об Ане и ее однокласснице. Такое человеческое измерение. Потом нас часто спрашивают, читатели интересуются, как себя чувствует ее мама, как она переносит эту страшную утрату. Поэтому будет такой короткий монолог лечащего врача Раисы Александровны Мазепы. И многих интересует судьба собаки Анны Политковской. Она же пса взяла такого, как оказалось, не очень здорового. В общем, короче говоря, с собакой тоже все в порядке. С ней работает профессиональный дрессировщик. В общем, пес пригрет, не брошен.
А что изменилось в газете после гибели Анны Политковской?
Работаем, продолжаем работать. Я не хочу говорить банальных вещей каких-то, но эти убийцы, они жизнь не остановили нашу.
Что известно о ходе расследования? На какой стадии находится расследование? И вот недавняя информация о том, что в Лондоне якобы пытались отравить бывшего ФСБшника Литвиненко, передавая ему какую-то информацию о гибели Анны Политковской. Это совершенно непонятная история.
Вот история с Литвиненко без комментариев, потому что я не знаю, как это оценить. Но если кто-то хочет заниматься пиаром на крови, ну, бог ему судья. Я не знаю, может, его действительно пытались отравить. Почему это связано с Политковской? Мне трудно судить. Есть официальное следствие, вы знаете, сформирована следственная бригада. По моим сведениям, в нее вошли высокие профессионалы. Следствие отрабатывает 3 версии основных, которые не озвучиваются. Это, опять же, в интересах следствия. Ну и параллельно идет журналистское расследование. Когда будут результаты, которые мы посчитаем возможным и нужным сообщить, мы обязательно сообщим.
Одной из версий убийства Анны Политковской, о которой пишут российские издания, остается месть милиционеров из Нижневартовска. После ряда ее публикаций о преступлениях в Чечне, одного из них посадили за решетку на 11 лет, а двое оказались в международном розыске. На днях в Нижневартовске побывала следственная группа Генпрокуратуры, которая расследует гибель Анны Политковской. Однако каких-либо комментариев после визита в Нижневартовск не последовало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О расследовании убийства Анны Политковской и о свободе прессы в России вообще корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с руководителем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
По мнению Симонова, убийство Анны Политковской никак не изменило отношение власти к журналисту. Разве что об отсутствии свободы прессы в России активно заговорили на Западе.
Это если и отразилось, то не на свободе прессы. Это отразилось на отношение к прессе, причем главным образом, и очень обидно это, главным образом на Западе. Это стал вопрос номер один. Это сегодня вопрос номер один, свобода российской прессы в связи с гибелью Ани. Значит, это на самом деле, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, чрезвычайно обидно, потому что нельзя создать список людей, которых раз в полгода убивают, чтобы вы знали, значит, на Западе знали, что у нас нет свободы прессы на самом деле. Ну вот, значит, мне кажется, что здесь это никак не отразилось. Здесь пока никаких изменений нет, потому что господин президент же сказал, что она не влияла на политику, а только ее смерть повлияла. Ну вот я не знаю, в чем она повлияла, ее смерть, а в том, что она не влияла на политику, это чистая правда. Значит, на его политику она не влияла.
Алексей Симонов уверен, что дело об убийстве журналистки «Новой газеты» обязательно раскроют.
Обязательно будут. Хорошие или плохие, правдивые или неправдивые, боюсь заранее говорить, потому что тут очень много тревожных симптомов, потому что очень хочется сделать быстро. С другой стороны, это надо делать, и надо делать постепенно, не торопясь. Количество уродов в ведомстве достаточное, но количество профессионалов там все-таки еще, кажется, все-таки есть. Так что с этой точки зрения я думаю, что будет, должно быть.
Говорил руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Сегодняшней печальной дате посвящен наш традиционный опрос на улицах городов. Корреспондент Радио Свобода Вера Володина задавала жителям подмосковного города Климовск вопрос, считают ли они, что убийство Политковской будет раскрыто.
Я думаю, если возьмутся, как положено, то расследуют. Думаю, что возьмутся, потому что фигура все-таки видна.
Так же, как Дмитрия Холодова убийство не расследовано. Это все, убийство, конечно.
Журналистов у нас не было раскрыто, поэтому и здесь будет то же самое.
У нас ничего сейчас не раскрывается. Сколько их поубивали? И журналистов, и милиционеров. У нас уже все опутано сетью вот этих всех преступных группировок, которые их и закрывают. Поэтому очень трудно.
Результата не будет.
Потому что это уже не первый случай. Даже вот Дмитрий Холодов, это из нашего города. Политика сверху, это, наверное, какое-нибудь заказное убийство, и все продумано уже, и найти очень сложно. И, наверное, не хотят.
Никогда. У нас не раскрывают таких людей знаменитых. Никогда не раскрывают. Возьмите всех листьев, возьмите вот этого Пола, убили иностранцев. Все закрыто, все деньги сработают, и все, как всегда, и везде. Политика, все закрыто деньгами. Смотрите, что делается. Вот Холодов, сколько лет убили? 12 лет, опять ничего и никак. Кого. Убивают, вон, детей режут, оправдывают. Ну, это же вообще кошмар. Вот в этом-то убили ребенка. Не русского. Че, оправдали убийцу, это смешно.
Ну, мне кажется, вряд ли. Если кому-то это было надо. Может, найдут козла отпущения. Некоторым людям не нравится, когда о них говорят в простонародье. Конечно, люди должны знать правду. О людях, которые правят там страной. Люди не дадут в этой стране ничего, никому нормально жить и работать.
Не будет. Ну, потому что я до сих пор вот плачу о листьеве. Ну, эти хрен с ним пусть стреляют бизнесменам. Они богатые, ну и пусть. Не жалко, потому что я, например, лично живу за гранью нищеты. Ну, а листьеве вот грущу просто невозможно. Димочка наш, это действительно, это дикость какая-то. Мне их жаль, журналисты. Ну, куда они лезут? Вот в самое пекло. Вот Политковская, куда она полезла в этот? Ради этого умирать надо как-то поаккуратнее.
Этого человека убили те люди, которые не дадут до конца довести это дело. Все замешано на финансах, на деньгах.
Возможно, найдут, но не тех людей. Заказчиков, возможно, нет. Исполнителей, да, заказчиков нет.
Все это заказное и все скрытое. Потому что везде криминал и вверха.
Так климовчане отвечают на вопрос, считаете ли вы, что убийство Политковской будет раскрытым. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходит акция памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. По данным Центризбиркома, за независимость самопровозглашенной республики проголосовали почти 100% избирателей. Польша возглавит Европейский военный корпус быстрого реагирования. Соглашение о его создании достигнуто 5 странами-членами ЕС. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани намерен баллотироваться от республиканской партии на пост президента США на выборах в 2008 году. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как обычно, в эфире «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров», «Американский час», ее ведущий автор, как обычно, Александр Генеса. Речь сегодня пойдет о том, что такое фестиваль идей, реабилитация дяди Тома, об аннотированном издании романа Бичерстоун, песни недели и в рубрике «Кинообозрение» «Барат за и против», дискуссия о скандальном фильме Саши Коуэна. Итак, программа «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и теперь к обзору центральной российской прессы. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», российские власти намерены отказаться от идеи резкого увеличения внутренних цен на газ до президентских выборов 2008 года. Цены существенно повысятся лишь в 2009 году, когда для промышленных предприятий и энергетиков стоимость газа будет увеличена почти вдвое. Подробнее о публикации «Коммерсанта» расскажет мой коллега Антон Жилнов.
Вчера глава экспертного управления администрации президента Аркадий Дворкович сообщил, что на будущей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. «Цель – определить оптимальный топливно-энергетический баланс», – подчеркнул господин Дворкович. «Цены должны быть повышены, однако это не означает, что в России должны быть цены на энергоносители, как в Евросоюзе». Один из участников совещания, назначенного на 22 ноября, уточнил «Коммерсанту», что администрация президента и правительство уже приняли решение, что ни в 2007, ни в 2008 году резкого роста цен на газ в России не будет. «Коммерсант» напоминает, что на предыдущем энергетическом совещании у Владимира Путина 19 октября Минпромэнерго и РАО ЕС России предложили со следующего года повысить стоимость газа для промышленности с нынешних 45 долларов до 80 долларов за 1000 кубометров. Кроме того, энергетики хотели добиться увеличения для себя лимитов поставок газа. Президент решил не отвлекать ресурсы «Газпрома» от стратегически важных для внешней политики России экспортных поставок и велел энергетикам искать альтернативные виды топлива. При этом идею получения «Газпромом» дополнительных доходов от существенного повышения цен на газ в России президент назвал в целом правильной. Однако теперь выяснилось, что в президентской администрации не готовы взять на себя ответственность за снижение рентабельности промышленности, которая станет неизбежным следствием роста цен на газ. Вчера источник «Коммерсанта» в администрации президента пояснил, что повышение стоимости газа на внутреннем рынке до 90 долларов за 1000 кубометров запланировано на 2009 год. Это подтвердил «Коммерсанту» и источник в Минэкономразвитии. Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что новый сценарий имеет политическую подоплеку. Цены на газ стали жертвой политической целесообразности. Очевидно, никаких резких движений до президентских выборов ожидать не приходится. То есть скачок инфляции и резкое ухудшение условий работы для промышленности отодвигается на несколько лет, отмечает Валерий Нестеров из «Тройки Диалог». Алексей Громов, руководитель отдела исследований газовой отрасли Института проблем естественных монополий, заявил «Коммерсанту», что повышение цен на газ на 30% в 2009 году с учетом планового роста на 15% в 2007 и 2008 годах соответствует планам «Газпрома». Но если бы было принято решение о росте цен на газ в 2007 году до 80 долларов за 1000 кубометров, то «Газпром» получил бы около 17 миллиардов долларов дополнительных доходов. Именно в такую сумму выходит поддержка предвыборной кампании президента, заключает «Коммерсант». Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня завершает работу сессия Конгресса местных и региональных властей Европы. Накануне высокопоставленные российские чиновники на заседании Конгресса заверяли своих западных коллег, что обсуждаемый в Госдуме закон, отменяющий выборы мэров, не будет одобрен. Удовлетворены ли представители европейских структур этими заверениями? Председатель Конгресса местных и региональных властей Европы Хальфдан Скарт дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Российские официальные лица уверяли вас в том, что закон об ограничении полномочий мэров не будет поддержан Государственной Думой. Но известно, что местное самоуправление можно задушить не политически, а чисто экономическими шагами, просто лишая его денег. Каково ваше мнение на этот счет?
Я думаю, что вопрос о финансировании тесно связан с проблемой того, насколько демократия и самоуправление реальны. Кто решает, сколько денег местные власти могут использовать, а кроме того, каковы источники этих денег, очень важно. Например, может ли местное самоуправление иметь собственные средства, получаемые через налоги, или им в этом приходится надеяться только на государственную власть? У нас в Конгрессе есть хартия местного самоуправления, где мы говорим, что местная власть должна иметь свои собственные финансовые ресурсы. При этом мы добавляем, что хорошо бы, чтобы у самоуправления было всегда денег в достатке, но эта проблема нигде не решена полностью.
В свое время Конгресс местных и региональных властей Европы выразил свою обеспокоенность тем, что в России были отменены прямые выборы губернаторов. Изменилась ли ваша позиция на этот счет после того, как новые правила назначения глав российских регионов начали работать?
We were worried about that, and we need to see how this works in reality.
Мы были обеспокоены этим шагом, и нужно посмотреть, как это работает в реальной жизни. Потому что нужно ясно понять, действительно ли у регионального парламента есть возможность отклонить кандидатуру, предлагаемую президентом, или хотя бы сменить губернатора, если он не справляется с работой. Но я повторяю, мы были обеспокоены тем, что руководитель перестал избираться напрямую теми, кем он собирается управлять.
The leading, say, figure was not elected by the body who he is going to lead.
Насколько известно, Конгресс местных и региональных властей Европы не только вырабатывает основополагающие документы по теории самоуправления, но и следит за реальной жизнью этого самоуправления. Могут ли, например, пожаловаться в Конгресс представители российской местной власти на то, что их права ущемляются?
We get quite some letters from mayors around in Europe.
Мы получаем достаточное количество писем от мэров европейских городов, где они сообщают, что дела обстоят не так, как хотелось бы. Обычно мы просим прокомментировать такие письма правительства соответствующей страны. И иногда выясняется, что жалобы неправомерны, а иногда наоборот. Если нарушение есть, мы даем свои рекомендации, что должно быть изменено. Так что мы открыты для контактов и обращений со стороны местных политиков.
С Хальфденом Скардом беседовал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня президент Соединенных Штатов Джордж Буш по пути в Сингапур должен сделать непродолжительную остановку в московском аэропорту Внуково и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Что может означать эта короткая встреча, пытался выяснить наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Джордж Буш начал 8-дневную поездку по странам Азии, в ходе которой он посетит Сингапур, Вьетнам и Индонезию. Во Вьетнаме, в частности, американский президент примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Но прежде всего в среду его самолет совершит техническую остановку в Москве, во время которой Буш встретится с президентом России Владимиром Путиным. Чем может быть продиктована необходимость такой короткой встречи, если через пару дней Буш и Путин встретятся на саммите в Ханое? Этот вопрос я задал вице-президенту Вашингтонского совета по американской внешней политике Илану Берману. Сегодня Соединенные Штаты очень сильно нуждаются в российской поддержке по ряду проблем, и не в последнюю очередь по проблеме ядерной программы Ирана. Думаю, что Бушу и Путину предстоит разобраться в том, будет ли Россия поддерживать позицию США и их союзников, отраженную в их варианте резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану. Если дальнейшие действия России обусловят невозможность введения санкций против Ирана, тогда нас ждет довольно драматичное развитие событий. Вы полагаете, что только Иран станет причиной встречи Буша и Путина в Москве? Нет, конечно. Существует много других проблем, требующих обсуждения президентами в неформальной обстановке. Например, большую озабоченность в Вашингтоне вызывает ситуация вокруг Грузии. И вообще, полезно дать России сигнал, что Америка ее помнит и считается с нею, даже несмотря на то, что Вашингтон почти полностью поглощен неудачами в Ираке и изменением баланса власти после промежуточных выборов в Конгресс. С большой долей вероятности могу также предположить, что во время дозаправки своего самолета в Москве Буш может увязать проблему отношения России к санкциям против Тегерана с предстоящим согласием США на прием России во Всемирную торговую организацию. Администрация Буша в последние несколько дней публично отмечала, что рассматривает это согласие как оливковую ветвь, протянутую Кремлю. По-видимому, Буш намерен не только заверить Путина в поддержке во вступлении России в ВТО, но и дать понять, что ждет чего-то взамен. Не думаете ли вы, что, учитывая поражение республиканцев на недавних выборах в Конгресс, Владимир Путин поменяет тон в общении с Джорджем Бушем? Это, думаю, вполне вероятно. Все сводится к тому, какой вывод сделает Путин, проанализировав нынешние политические позиции администрации Белого дома в отношениях с законодателями. Если он почувствует, что президент Буш, став хромой уткой, лишился возможности принимать серьезные решения, двигать вперед внешнюю политику и в оставшиеся 2 года будет заниматься бегом на месте, тогда Кремль теряет стимулы сотрудничать с Белым домом по многим вопросам. Видимо, сейчас мы сможем увидеть сдвиг американской политики в сторону больших уступок, более примирительного поведения с Москвой. Республиканская администрация понимает, что время не на ее стороне. Так вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман прокомментировал встречу Джорджа Буша и Владимира Путина в Москве в среду. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Во вторник, на следующий день после того, как американский представитель в ООН заявил, что Россия ставит препятствия на пути проекта резолюции, которая поможет блокировать ядерную программу Тегерана, стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили частицы плутония и обогащенного урана в одном из иранских ядерных хранилищ. Вдобавок, президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад заявил, что международное сообщество готово принять его страну в качестве ядерной державы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Остаются ли у западных экспертов сомнения относительно намерений Тегерана? Я задал этот вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу. Цель МАГАТЭ – найти прямые улики, указывающие на существование подпольной военной ядерной программы. Они пока не обнаружены, но при этом эксперты Международного агентства по атомной энергии говорят, что Тегеран не выполняет своих обязательств согласно договору о нераспространении ядерного оружия, требующих от него полной отчетности о том, что происходит в ядерных лабораториях. Иными словами, МАГАТЭ предупреждает ведущие столицы в единственно доступной для него дипломатичной форме о вероятности того, что Иран работает над ядерным оружием. А можно предположить, так сказать, невинное происхождение этих следов плутония и обогащенного урана на иранских ядерных объектах? На мой взгляд, это маловероятно, поскольку в таком случае единственным объяснением может быть удивительная безалаберность партнеров Ирана, сотрудничающих с ним в строительстве атомных реакторов. Более реалистичной, мне кажется, версия, заключающаяся в том, что Тегеран не только занимается обогащением урана, но и проводит эксперименты с плутонием. Как вы считаете, как далеко будут готовы пойти Вашингтон и его европейские союзники, если Россия сейчас откажется поддержать европейский проект резолюции, предусматривающий запрет на сотрудничество с Тегераном в области ядерных и ракетных технологий? Перспектива российского вето в Совете Безопасности, скорее всего, вынудит европейские столицы и Вашингтон действовать вне рамок ООН. Они вполне могут ввести, скажем, индивидуальные или коллективные ограничения на сотрудничество с Тегераном. И последние выводы экспертов МАГАТЭ придадут им решимости. Мне кажется, что некие санкции могут быть введены уже в недалеком будущем. В том, что касается силовых акций, то говорить о них пока преждевременно.
С американским экспертом Бейкером Спрингом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем я продолжу программу, напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Михаил Соколов. А речь пойдет о новых инициативах власти по изменению избирательного законодательства. И в гостях у Михаила Соколова будут депутат Госдумы Александр Москалец, депутат от фракции «Единая Россия» и член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» мы расскажем о общественных слушаниях в Казани на тему «Свобода, слово и права журналистов региональных СМИ», а также наши традиционные рубрики «Новости науки, спорта и экономики». Обо всем об этом чуть позже, а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Виденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли трое российских военнослужащих. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. За независимость от Грузии проголосовали 99,9% избирателей. В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. В Москве участники пикета намерены призвать власти объективно расследовать преступления. Госдума приняла пакет законов, восстанавливающих в армии гауптвахту. Наказываться за грубые дисциплинарные проступки, в частности за самовольные отлучки, будут только рядовые по единоличному решению гарнизонного судьи. Срок наказания от 30 до 45 суток. В Москве задержаны 5 подозреваемых в похищении гражданина Камеруна. В результате спецоперации камерунец освобожден, похитители задержаны. Президенты США и России встречаются сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. Польша возглавит Европейский военный корпус быстрого реагирования. Соглашение о его создании достигнуто 5 странами-членами ЕС. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. С обращением к иранскому руководству во вторник выступил Совет национальной безопасности США. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал умеренные арабские государства объединиться в противостоянии Ирану, который, по словам Ольмерта, намеренно дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке. В Каире сегодня проходит заседание так называемого Ближневосточного квартета. Представители США, ООН, Евросоюза и России обсудят пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Большинство заложников, захваченных во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Неизвестно, однако, сколько заложников остается в плену и есть ли пострадавшие.
В эфире «Свобода в полдень». Во вторник в Казани завершились общественные слушания на тему «Свобода слова и права журналистов региональных средств массовой информации». В течение 2 дней члены Общественной палаты России, журналисты, в своих выступлениях пытались определить место средств массовой информации в обществе и политике. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Казани Олега Павлова.
«Свобода слова и права журналистов». Эта тема для общественных слушаний, по словам организаторов, выбрана не случайно. В глазах зарубежных государств Россия в своих отношениях со средствами массовой информации занимает не самое завидное место. Говорит Николай Сванидзе, член Общественной палаты России.
Проблем, чреватых закупоркой кровеносных сосудов. Потому что информация – это один из главных кровеносных сосудов гражданского общества. Там, где закупоривается этот сосуд, там гражданское общество не получает возможности развития.
По словам Павла Гусева, председателя комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации Общественной палаты, региональное телевидение, радио и пресса имеют ключевое значение во взаимодействии общества и власти.
И если мы сегодня не будем говорить о региональной прессе как об основе медийного пространства России, сохранение этого пространства, его нужно, так сказать, беречь это пространство.
Впрочем, оберегать нужно не столько региональные издания, сколько самих журналистов. Закон о средствах массовой информации существует, однако работает против самих же его подопечных. «Желтая пресса» по тиражам давно опередила серьезные издания. К тому же в мире нет ни одного политика, который не хотел бы лишить газету или телекомпанию свободы слова в полном понимании этого сочетания. И еще. Насилие в отношении журналистов принимает все более широкие масштабы. В этом единогласны все, кто участвовал в форуме. Говорит депутат Госдумы Валерий Комиссаров.
Как выстроить отношения, чтобы не продаваться властям и писать честно? Нужно так выстроить, чтобы, когда, знаете, когда, это все как в жизни. Это, знаете, как в жизни. Как ты вот назначил себе цену, в прямом и переносном смысле слова, так тебя и будут оценивать. Если ты приходишь и говоришь, я готов обслужить, готов лизнуть, и будешь всю жизнь обслуживать.
Говорит Фарид Мухаммедшин, спикер Госсовета Татарстана.
Но свобода слова, она не зависит, к сожалению, только от тех законов, которые есть в обществе. Наверное, этим только ограничить или расширить понятие свободы слова и ответственность журналистов трудно, если сам журналист к себе требовательность не повысит.
Хартия журналиста – это что-то вроде клятвы Гиппократа. Нравственная ответственность выше корыстных целей, заявляют участники. Николай Сванидзе подчеркивает, мы не должны подслушивать и подглядывать, мы должны слышать, смотреть и показывать.
Это вовсе не меры какого-то там административного воздействия на цех. Это, если угодно, личная гигиена, индивидуальная гигиена журналиста.
Таким образом, в Казани в течение 2 дней обсуждали хартию журналиста. Подводя итог слушаниям, участники заявили, что хартия – это лишь одностраничный документ, где речь пойдет не о регламентации работы журналистов, а о соблюдении общепринятых нравственных принципов. В Казани мы не принимаем хартию, а делаем лишь пробные шаги к ее созданию, подчеркнул Павел Гусев. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
На конференции в Пекине были представлены данные о том, что дополнительная масса выброшенного в атмосферу углерода увеличилась в 4 раза по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Последние расчеты демонстрируют разницу между фактическими значениями выбросов и прогнозом межправительственной группы экспертов по изменению климата, сделанным на основе недопущения глобального потепления. На конференции также были представлены результаты исследований, согласно которым уровень мирового океана поднимается на 1,5–2 миллиметра ежегодно. Исследователи из Израильского университета в Иерусалиме синтезировали оригинальную молекулу ДНК, которая при обнаружении следов вируса подает световой сигнал. Обнаружив вирусную ДНК, генетический код, который соответствует генетическому коду определенного участка молекулы ДНК-детектора, они взаимодействуют друг с другом так, что трансформируется молекула люминола с освобождением фотона, и раствор начинает испускать голубой свет. НАСА разрешит космонавтам выбрасывать мусор с Международной космической станции. Ранее специалисты НАСА избегали выброса различных грузов за борт, поскольку они могут представлять опасность для космических кораблей. В результате моратория на полеты челноков, длившегося 3,5 года, на станции накопился мусор. Это и заставило специалистов НАСА изменить свое мнение. Во время выхода в открытый космос астронавты будут выбрасывать отходы в направлении, противоположном движению станции, из задней части корабля, во избежание столкновения с мусором на орбите. Нейробиологи из Медицинского института университета Джона Хопкинса открыли новое свойство известного белка ARK. Он связывается с двумя белками – динамином и эндофилином, принимающими активное участие в межклеточном транспорте веществ. Динамин и эндофилин ответственны за проглатывание рецепторных комплексов. Белок ARK через контроль этих белков регулирует частоту поглощения рецепторного комплекса клеткой. Эксперименты над животными с недостатком белка ARK показали, что эти животные могут хорошо и быстро обучаться, но на следующий день они вынуждены обучаться заново.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Благовещенска вас познакомит корреспондент «Свободы» Антон Лузгин.
Тема приграничных отношений стала, пожалуй, главной в последних номерах амурских газет. Как китайские таможенники издевались над амурскими туристами? Бросили заголовок на первой полосе «Комсомольской правды» в Приамурье. На пограничном переходе в городе Хэйхэ, что напротив Благовещенска, китайские таможенники устроили поборы с российских туристов, пишет газета. Чтобы переправиться через Амур, требовали дополнительно по 600 рублей с человека. Кто не хотел платить, рисковал остаться в Китае на незапланированную ночевку. Кто-то из российских туристов попытался разобраться в ситуации и пожалел об этом. Дело дошло до рукоприкладства со стороны китайцев. Почему благовещенские таможенники никогда не позволяют себе грубо обращаться с китайскими туристами, а китайские таможенники издеваются над нами как хотят, когда это кончится? Спрашивают читатели «Комсомольской правды», регулярно выезжающие на противоположный берег Амура. По их словам, телефоны амурских представителей в Китае чаще молчат, чем отвечают. Поэтому газета переадресовала вопросы начальнику отдела приграничного сотрудничества и внешнеэкономических связей администрации Амурской области Евгению Чибисову, на что чиновник ответил. На прошлой неделе уже была двусторонняя встреча, где проблема обсуждалась. Но, видимо, недостаточно. Нам придется вновь встретиться с китайскими друзьями, заявил представитель администрации Амурской области. Ежедневная газета «Амурская правда» пишет о курьезной ситуации, которая сложилась в районе новостроек на окраине Благовещенска. Жильцов дома не пускают в свои квартиры. Пятиэтажка в микрорайоне пустует больше, чем полгода. Дом благополучно достроен, но стройфирма никак не может сдать его в эксплуатацию. Загвоздка комична. Жилое здание построили в аккуратном пересечении двух муниципальных образований – Благовещенска и Благовещенского районов. Городская и районная администрация не могут решить, в чьих владениях расположилось жилое здание, а законных владельцев не пускают в свои квартиры. Неужели такая судьба ждет каждую новостройку на окраине города, спрашивает газета. На встрече с будущими жильцами представители компании-застройщика объяснили ситуацию. И вода, и электричество к зданию подведены. Рядом находится электроподстанция и водопровод. Но включить рубильники нельзя. Нужно подождать, пока администрации города и района разберутся между собой. Дело осложняется тем, что чиновника, ответственного за этот объект, недавно уволили из архитектурного отдела администрации Благовещенского района. Нового пока не приняли. Как стало известно, повисший вопрос новостройка в микрорайоне будет решаться на уровне мэра и его заместителей. А пока теплый и готовый для жилья 95-квартирный дом пустует из-за отсутствия одной маленькой справки. Благовещенским спасателям пришлось поработать в авральном режиме, пишет МК на Амуре. Казалось бы, дело-то пустяковое, в лифте застряли люди. Одна беда, пленниками лифта оказались врачи-реаниматологи с больным на руках. В единую службу спасения поступил звонок от диспетчера скорой помощи. В кабине лифта оказалась вся бригада. В такой ситуации секунды промедления могли бы стоить человеку жизни, ведь больного везли в реанимацию, оказав ему только самую необходимую помощь на дому. Через 5 минут спасатели уже были на месте. Ребята спешили, тяжелого больного откачивать в лифте у врачей не было никакой возможности. Всю операцию спасатели провели ровно за 7 минут. Публикация в МК на Амуре под заголовком «Бригаду скорой помощи пришлось спасать».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В понедельник на российском фондовом рынке впервые появились акции компании «Угольная индустрия». Одна из крупнейших в ней, компания «Распадская» из Кузбасса, завершила первичное размещение акций, которое принесло ей более 300 миллионов долларов. Интерес инвесторов к угольной отрасли эксперты объясняют ростом спроса и на сталь, и на электроэнергию. Тему продолжит Сергей Сининский.
Появление на бирже акций «Распадской» – первый, по сути, выход на финансовый рынок крупной российской угольной компании, если не считать почти в 6 раз меньшего по объемам первичного размещения акций новосибирской угольной компании «Белон» летом этого года. Наш первый собеседник – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Действительно, размещение шахты «Распадской» – это является первым крупным размещением среди угольных компаний. «Белон» – она и по структуре немножко другая группа, занимается в том числе продажами металлопродукции, а уголь для нее является не главным, скажем так.
В целом, в структуре этой отрасли в России каково примерно соотношение производства коксующегося угля, закупаемого металлургическими компаниями для производства стали, и энергетического угля, который поставляется на тепловые электростанции?
В 2005 году было произведено порядка 70 миллионов тонн коксующегося угля и, соответственно, на уровне 230 миллионов тонн энергетического, то есть соотношение примерно 20% к 80%.
Один из двух главных акционеров угольного компании «Распадская» – металлургический холдинг «Евраз», крупнейший в стране производитель стали. В целом, принято считать, что та часть российской угольной отрасли, которая ориентирована на добычу коксующихся углей, металлургами и контролируется. В секторе энергетических углей ситуация иная. Аналитик МДМ-банка Андрей Литвин.
Действительно, производитель коксующихся углей в России контролируется, как правило, металлургическими компаниями. И ситуация эта сложилась. В последние несколько лет металлурги начали консолидировать сырьевые активы, в частности, угольные активы. В связи с ростом цен на уголь и на руду, в результате сложилась такая ситуация, что производители стали оказались практически самодостаточны в плане поставок угля и железной руды. Что касается энергетического угля, ситуация несколько иная. Как правило, производители угля стремятся обеспечить себе сбыт и стараются приобретать электрогенерирующие активы.
Из всего добываемого в России угля, какая часть потребляется внутренним рынком и сколько экспортируется? Дмитрий Парфенов.
Здесь соотношение примерно такое. Из 70 миллионов тонн производства коксующегося угля на экспорт поставляется примерно 14 миллионов тонн. А по энергетическому углю из 230 миллионов тонн произведенного примерно 40 миллионов тонн поставляется на экспорт. То есть 20% поставляется на экспорт, остальные 80% потребляются на внутреннем рынке и потому и по другому виду угля.
Крупнейшим в мире экспортером угля является Австралия. Вторым – Индонезия, объем экспорта которой вдвое меньше австралийского. На третьем месте – Россия, экспортирующая угля почти в четверо меньше, чем Австралия. Андрей Литвин.
Российский уголь на экспортных рынках, он все-таки не имеет таких позиций, скажем, как австралийский уголь. Россия большая страна, и чтобы довести, допустим, экспортный уголь до порта, до границы, угольщики тратят достаточно большие деньги, и таким образом уголь теряет свою конкурентоспособность по сравнению с австралийским. Тем же.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики Андрей Литвин, МДМ-банк, и Дмитрий Парфенов, инвестиционная компания «Проспект».
Над темой работал мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. США вновь призвали Иран прекратить обогащение урана и играть конструктивную роль на Ближнем Востоке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игровых зон. Первые могут создаваться в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игровые зоны второго вида числом не более 4 предполагается разместить в районах, свободных от проживания людей. Ранее сообщалось, что 2 из них будут построены в европейской части России, 1 в Сибири и 1 на Дальнем Востоке. Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Российский концерн «Газпром» и итальянская компания «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили представители российской стороны. В соответствии с ним «Газпром» получит возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок, третий по величине в Европе после Великобритании и Германии. По планам объемы поставок будут поэтапно увеличиваться примерно до 3 миллиардов кубометров в год к 2010 году. Соглашение также предусматривает продление действующих контрактов на поставку российского газа в Италию до 2035 года. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние 2 французских энергетических компаний – государственной «Газ де Франс» и «Суэц», о котором было объявлено в феврале этого года. Положительное заключение комиссия вынесла после того, как обе компании согласились продать свои подразделения в Бельгии, где на рынке тепловой и электроэнергии новая компания стала бы абсолютно доминирующим участником, и частично во Франции, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства. В результате сделки, объем которой превышает 55 миллиардов долларов, возникает крупнейшая энергетическая компания Европы. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, выпустила 25-миллионный за 60 послевоенных лет автомобиль марки Mercedes. Им оказалось одно из будущих такси Мюнхена. Машина была выпущена на том же заводе в Штутгарте, где производство автомобилей Mercedes было возобновлено после Второй мировой войны в 1946 году. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 18 копеек, по сравнению с предыдущим днем он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. О чем сегодня пойдет речь?
Добрый день. Сегодня программа будет посвящена баскетболу, очередным матчам европейских турниров. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди женских команд завершились полуфинальные матчи. Как и ожидалось, за звание чемпионов мира будут бороться сборные Бразилии и России. В полуфиналах Бразилия выиграла у Сербии и Черногории 3-2, а Россия у Италии 3-0. В Шанхае на мужском теннисном турнире Мастерс Кап к этому времени завершился первый матч дня в золотой группе. Француз Фабрис Сантаро с сербом Нинадом Жиможичем взяли верх над польским дуэтом Мариуш Фюрстенберг, Марцин Матковский 6-3, 6-7, 6-3. А вчера были сыграны вторые матчи в красной группе. Швейцарец Роджер Федерер взял верх над американцем Энди Родиком 4-6, 7-6, 6-4. Хорват Иван Любичич выиграл у аргентинца Давида Налбандяна 5-7, 7-6, 7-5. И перед третьим туром в этой группе у Федерера 2 победы, у Любичича и Родика по 1, а у Налбандяна 2 поражения. Но шансы продолжить борьбу в полуфинале остаются у всех 4 теннисистов. В Москве продолжается шахматный супертурнир Мемориал Михаила Таля. В седьмом туре все лидеры сыграли в ничью. Украинец Руслан Пономарев с Левоном Ароняном из Армении, а венгер Петр Лека с норвежцем Магнусом Карлсоном. Таким образом, у Ароняна, Лека и Пономарева стало по 4,5 очка. На полочка меньше имеет Борис Гельфанд из Израиля, одержавший вчера победу над россиянином Петром Свидлером. Женская сборная России по гандболу с победой начала свое выступление в Дании на Кубке мира. Во вторник она выиграла у бразильской команды 38-33. Сегодня россиянки встретятся с голландками, а в четверг будут играть с украинками. На футбольных полях Европы во вторник были сыграны несколько товарищеских матчей. Сборная Уэльса разгромила команду Лихтенштейна 4-0. А Австралия и Гана в Лондоне сыграли в ничью 1-1. Провели 4 товарищеские игры и молодежные сборные. Вот их результаты. Швеция-Франция 2-4, Голландия-Англия 0-1, Италия-Чехия 0-0 и Португалия-Сербия 3-0. Пять российских команд играли вчера в европейских баскетбольных турнирах. Наш корреспондент Елена Приходько побывала на матче Кубка УЛЕП «Химки-Монтепаски» и побеседовала с главным тренером подмосковной команды Сергеем Елевичем.
Высокие турнирные цели в российском баскетболе порой весьма удачно оправдывают колоссальные траты клубов на иностранных игроков, причем как высокого класса, так и не очень. Иногда эти самые игроки действительно помогают команде достичь желаемого результата, а иногда рядовой болельщик на трибуне то и дело вопрошает, что этот баскетболист делает на площадке. За те деньги, которые ему платят, я бы и то лучше сыграл. Но у клуба своя правда, а у болельщиков своя. Благо, игр в сезоне много, и у клуба всегда есть возможность оправдать присутствие в составе того или иного игрока. В подмосковных «Химках» нынче от легионеров в глазах пестрит. Их там аж 9. Главный тренер «Химчан» Сергей Елевич накануне дебюта его команды в розыгрыше Кубка УЛЕП признался, что мечтает выиграть этот турнир. Для этого бронзовые призеры чемпионата России усилились в межсезонье и активно поучаствовали в распродаже разорившегося питерского «Динамо», став таким образом первой командой в российской суперлиге по числу легионеров. Но сей факт уже мало кого смущает. Доморощенных игроков на всех не хватает, да и уровень большинства из них, увы, уступает силе многих иностранцев. Впрочем, глядя на вчерашний стартовый состав очередного соперника «Химок» в Кубке УЛЕП, понимаю, что в ряде стран дела обстоят еще хуже. В стартовой пятерке одного из лидеров итальянского чемпионата «Монтепаски» не было не то что итальянских баскетболистов, там вообще не было ни одного игрока, родившегося в Европе. Сразу появилось какое-то чувство гордости за «Химки». Тут в старте вышел молодой Виталий Фридзон. Да еще как вышел. Открыл счет точным трехочковым, потом забил с прохода и получил право на еще один штрафной бросок, а затем вновь забил трешку. Но на этом славное выступление единственного россиянина, заигранного «Химками» в матче третьего тура Кубка УЛЕП, и закончилось. В середине первой четверти, после споров с судьей о правомерности выписанного ему фола, Фридзон на ровном месте подворачивает голеностоп и отправляется на скамейку запасных. Попытка вписаться в игру после большого перерыва успеха не принесла. Как сказал после матча Сергей Елевич:
«Нам очень важен был момент на то, чтобы игрок выходил, мало того, что он забивал, чтобы он играл в защите, он не справлялся. Первые вот эти очки, когда он держал 10 номера, от этого вся картина и получалась. То есть он с ним не справлялся».
Фридзон действительно несколько раз упустил своего оппонента, который, к слову, в итоге стал самым результативным игроком. На счету Реймона Хсата 30 очков и 7 подборов. И все же не он стал главным виновником вчерашнего поражения российского клуба. Разыгрался его напарник Римас Каукенос. Его попадания с дуги важны и своевременны. Монтепаски во второй половине встречи, обозлившись на соперника в защите, не только ликвидировали 10-очковое отставание, но и сумели полностью завладеть инициативой и на последних секундах перевести игру в овертайм. Трудно сказать, чего не хватило «Химкам» для победы в дополнительной пятиминутке. Вроде бы и силы были, и Букер исправно лез в проход, вставая потом на линию пробития штрафных бросков. Но не разглядела я в концовке какой-то искры в глазах игроков, драйва, помогающего вытягивать такие матчи. За 18 секунд до конца встречи при счете 100-102 Букер заработал право пробития очередных штрафных. Елевич, естественно, берет тайм-аут. Как сыграть оставшиеся секунды? Рискнуть сфалить сразу после пробития штрафных и иметь секунд 15 на ответную атаку, или попробовать отбиться без фолов и подарить изнемогающему от напряжения залу еще одну пятиминутку? Наставник Химок выбрал второй вариант и почти угадал. Букер сравнивает счет, итальянцы неспешно организовывают свою последнюю атаку. И вроде бы все идет по плану, но нет. За несколько секунд до сирены все тот же Римо Скаукенос в очередной раз вырывается из-под заслона, забивает с дальней дистанции, правда заступив за трехочковую линию. 102-104 и всего несколько секунд на бросок отчаяния с центра поля. Мимо зал безмолвствует, не веря, что красивый и напряженный матч закончился победой гостей. После этой встречи главный тренер Химок Сергей Елевич признал, что его команда не доработала в защите и не была готова играть на максимуме в нападении.
Первая проблема – это та, что мы не сыграли ту защиту, которую нужно было сыграть, потому что третья десятиминутка она показала, что мы не были готовы к той игре, которая заставляет все время мобилизоваться, все время играть на том уровне, на котором мы сыграли первые две четверти. И поэтому я думаю, что от этого и результат такой. Проблемы, которые были у нас в защите, они отразились на результате. Я думаю, что самый важный момент, что это все-таки не окончание турнира, это только третья игра, поэтому команда мобилизуется, и я думаю, что мы попадем в тот раунд, который позволял бы играть нам плей-офф.
Это было мнение Сергея Елевича. Теперь Химки занимают четвертую строчку в группе С, имея в пассиве два поражения в трех матчах. Следующим соперником россиян станет немецкая Альба, находящаяся на втором месте вслед за Монте-Паски.
О матче Кубка УЛЕП Химки и Монте-Паски рассказали корреспондент Радио Свобода Елена Приходько и главный тренер Химок Сергей Елевич. А я хочу извиниться перед нашими слушателями за мою оговорку при сообщении новостей из Японии с чемпионата мира по волейболу. В полуфинале сборная Бразилии выиграла команды Сербии и Черногории со счетом 3-1. Напомню, что второй полуфинал завершился победой сборной России над командой Италии 3-0. Ну а теперь продолжим о баскетболе. Другая встреча с участием российской команды в Кубке УЛЕП прошла вчера в Казани, и там «Уникс» выиграл у голландского «Эйфеля Тауэрса» 106-88 и идет на втором месте в группе «Д». И в другом турнире Кубки Европы вчера играли три российских клуба. Два из них добились побед над украинскими командами. «Локомотив» из Ростова над «Азовмашем» 70-60, а подмосковная «Динамо» над «Химиком» 91-75. Пермский «Уралграйд» проиграл греческому «Паниониусу» 70-77. Сегодня стартует четвертый тур группового турнира Евролиги «УЛЕП». ЦСКА в Москве будет играть с итальянским «Бенеттоном». В Шанхае на итоговом теннисном турнире в золотой группе продолжатся матчи один парного разряда и два одиночных. Футбольная сборная России в Скопье проведет сегодня последний в этом сезоне матч отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года с командой Македонии. И кроме этой игры состоятся еще три: Израиль-Хорватия, Кипр-Германия и Ирландия-Сан-Марино.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивный обзор нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И мне осталось лишь напомнить, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее, как всегда, проведет Александр Костинский. А тему сегодняшней программы он сформулировал довольно загадочно. «Освобождение от школ» к выходу на русском языке книги Ивана Ильича. Итак, что же это такое, о чем пойдет речь, видимо, вы узнаете уже буквально через 8 минут после выпуска новостей. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.